Беседка. Беседка на Радио ВОС.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Беседка». Вы знаете, бывают люди, которые сошли со страниц книги. Вот встречаешь человека, смотришь, ну вот герой, ну вылитый Д'Артаньян или вылитый кардинал Ришелье. Бывают люди, которые сошли со страниц журнала. Именно с таким человеком, сошедшим со страниц журнала «Наша жизнь», сегодня мы и беседуем. Владимир Дмитриевич Бухтияров, человек, имя которого мне довелось встречать в журнале еще в 80-е годы. Потом стал он печататься чаще, потом стал главным редактором журнала. И сегодня Владимир Дмитриевич у нас в гостях в нашей уютной беседке здесь на Радио ВОС. Владимир Дмитриевич, добрый день.
Здравствуйте.
Владимир Дмитриевич, а журнал-то ведь это, наверное, потом, уже последние, ну сколько, не так много, 20-30 лет вашей жизни, да?
Ну, разумеется, вот как раз 30-летний юбилей совсем недавно отмечали мои первые публикации в журнале, а первая публикация вообще в «Альманахе. Истоки молодой гвардии» была на год раньше.
А вы в детстве думали о том, что будете писателем, журналистом, литератором, поэтом?
Литературу и историю любил всегда, и очень географию политическую любил, все гуманитарные науки, наверное. Что буду профессионально заниматься этим, наверное, вряд ли. Что буду возглавлять журнал, совершенно точно не думал. И поэтому занимался всеми, наверное, направлениями. И когда заканчивал школу, приходилось выбирать свой дальнейший путь, а зрение было уже очень слабенькое, а заканчивал я все-таки обычную школу, дотягивал ее, я понимал, что далеко не все возможности есть у меня, куда можно направить свои возможности или таланты, если хотите. И я выбрал себе несколько направлений, начал себя там в них пробовать. Среди них была история, шахматы, я дошел до кандидата в мастера и до чемпиона Москвы. Ну и литература, в том числе поэзия, была, наверное, на ведущих позициях, а постепенно к ней присоединилась активно и журналистика в разных ее видах. То есть литератором я стал очень активным и понял, что это мое, мне это стало очень нравиться. А в связи с этим появились и выступления на радио, в том числе с моими стихами, песнями на мои стихи. А потом еще очень большое место в моей жизни занимали интеллектуальные игры. Это целый блок, наверное, моей творческой деятельности, конец 90-х, где-то с 94-го, пожалуй, года до где-то 2002-го, я очень активно этим занимался.
И вот вы уже наметили несколько тем для нашей беседы. Именно эти темы мы постараемся сегодня развить. И я бы хотел вернуться немного назад. Вы сказали о том, что оканчивали обычную массовую школу. Сегодня много говорят об инклюзии. Вот тогда, в 10 классе, зрение у вас было сколько?
Ну, у меня не в процентных. У меня дистрофия глазного дна, там это все много чего. Я с доски уже не видел, очень плохо видел тексты. Читать уже практически не мог, мог только писать фломастерами тонкими. Ко мне очень хорошо относились в школе, потому что без лишней скромности могу сказать, я был ведущий по дисциплинам гуманитарным. Ну, а математика со мной персонально занимались. Домой приходили, я занимался этим. Ну, и там, скажем, физика, химия, лабораторные задания мне делать не приходилось, скажем так. Выходил на докладах на каких-то, на выступлениях и так далее. Поэтому ко мне относились хорошо. И не знаю, с чем это было связано, но был у нас очень хороший класс, и ребята ко мне хорошо относились. Я далеко не на все занятия ходил. То есть, в общем, что-то похоже на это, но особых условий мне не создавали, и думаю, что мой опыт не самый лучший в этом отношении. И когда у нас была дилемма где-то в 8 классе или там хотя бы в 9 перейти в первый интернат, я уже туда подходил, наверное, надо было это сделать, я бы хотя бы профессионально научился пользоваться Брайлем, а то мне приходилось его потом самоучкой брать, взять в библиотеке букварь, правда, я за 3 дня его весь прочитал уже, как бы, но так и не стал сильным брайлистом.
Ну, хороший самоучка.
Ну, хороший, но тексты я медленно очень читаю.
Так, а читали-то вы как? Ведь в 10 классе все же «Война и мир».
Крупный шрифт я разбирал, очень тяжело было, совсем перестал читать я где-то года через 2, может быть, еще из-за этого напряжения. А потом я воспитывался на слуховом восприятии учителей, очень внимательно слушал. Мне читали тексты, в том числе и родители, ключевые книги летом, то, что было необходимо. Память у меня была, слава богу, хорошая. Мечтал я тогда, чтобы говорила книжка сама, но об этом не знал. И вот это вот, наверное, самая большая боль была, что если бы я где-то в 7-8 классе знал, что есть говорящая книга, то у меня, наверное, вообще бы никаких проблем в школе бы не было.
Говорящие книги тогда уже были?
У меня их не было.
У вас не было, но они существовали.
Конечно, я просто не знал их существования.
И вот 10 класс... 10 класс оканчивается, нужно решать, куда идти дальше. А необходимость принятия этого решения встает перед вами. А со зрением-то ведь уже проблема. Что вы делаете?
Иду на УПП.
Прямо на УПП ВОС?
Да.
Прямо из зрячей школы?
Да.
И как вам было?
Ну, так получилось, что как раз инвалидность так, я получил как раз вот официальную, вот окончив школу, 17 лет. И тут я уже кое-что узнал о существовании ВОЗ и о проблемах, которые существуют. И я понял, что, имея трудовой стаж, я, во-первых, получу немножко более большую пенсию и смогу свободнее поступить в институт. И поэтому я совершенно спокойно пошел на предприятие УПП-10, у нас знаменитое было огромное в Лосе.
Да, конечно, там и дома свои
да,
были.
Да, да, да.
Целый было. Городок.
Да, недалеко было ездить, хотя я, конечно, жил в немножко другом районе, ну, через дорогу Ярославское шоссе, через Ярославскую железную дорогу, точнее сказать. Вот, и поэтому трудно было приспосабливаться. Этот вот этот самый психологический слом, в который проходят наши ребята, попадая даже в школу незрячих после обычной жизни, да, особенно те, кто ну, в 15, скажем, или в 12 лет теряют зрение. Я это прошел на УПП. В то время и, честно говоря, разные люди работали на предприятии, и выпивали, и все, всяко было, попал в рабочую среду. Но я прошел это чуть-чуть легче, потому что устроился надомником. И это несколько лет так и работал. Вошел сразу в общественную жизнь, в конце концов стал председателем цеховой организации ВОСовской. У меня было тогда предприятие было очень большое, у меня 220 человек было только надомников ВОСовцев. Поэтому мне эта общественная работа нравилась, было интересно. Потом попал в клуб, прошел и театральный кружок, и музыкальный, и все что-нибудь попробовал, но определился, что это немножко не мое. Наверное, я просто более индивидуальный творческий работник. Поэтому осталась при мне моя литература и интеллектуальные игры чуть позже. Поэтому я не жалею об этом. Школа большая, хотя школа жесткая.
То есть вы пришли в журналистику не из института, а из школы жизни?
Да, именно так. Потому что так повезло, что меня приняли, так сказать, в «Молодой гвардии». Попал я в этот знаменитый «Альманах Истоки». Тогда он 50-тысячным экземпляром выходил, такой тираж крупный. И после этого вроде пошел в нашу жизнь, думаю, ну, свой родной журнал. Я о нем знал, я его читал, мне он, в общем-то, нравился. И меня там приняли хорошо, и так совпало очень удачно, что в то время проводились семинары, в частности, в Быково раз в 2 года журнал «Наша жизнь» проводил. И там было много знаменитых наших незрячих авторов. И меня туда сразу в 83-м году и направили. И вот именно там я познакомился с Ким Федоровичем Сорочиным, нашим журналистом и писателем, очень известным, и редактором, в том числе, «Альманаха Лира», в котором я печатался многие годы потом. И Михаил Иванович Суворов, наш, на мой взгляд, лучший лирик среди незрячих. К сожалению, оба они покойные. Этих людей я могу считать своими наставниками. Хотя, так уж, чтобы особенно они со мной не занимались, но какие-то советы давали. Главное, они мне помогли поверить в себя, объяснили какие-то элементарные приемы профессиональной работы. Мастерская самая натуральная, жизненная была. И я пообщался с нашими авторами. Там было очень много, несколько десятков маститых уже известных незрячих поэтов и писателей. И я с удовольствием вспоминаю то время. Потом еще было таких семинаров, 2 по моей, так сказать, жизни. И это мне дало очень большой опыт. Я очень рад, что вот сейчас потихонечку это стало возвращаться. Вот это то, что проходило в апреле в КСРК ВОЗ, собирались молодые журналисты, в том числе ориентированные на радио ВОЗ. Это очень здорово. В том числе некоторые из них и стали более активно писать для нашей жизни.
Владимир Дмитриевич, задам, может быть, не очень удобный вопрос, но все же. Вы говорите о том, что вот у вас школа жизни, не было ни филологического образования, ни журналистского образования. Не знаю, как вы в редакции «Нашей жизни», а мы на радио ВОЗ периодически получаем материалы от людей, которые говорят, вот у меня нет образования, но я хочу писать. И мы читаем эти материалы и понимаем, что ну вот публиковать это нельзя. Владимир Дмитриевич, но в чем же разница между писателем и графоманом? И где вы проводите разницу? Как перейти от желания писать к серьезному творчеству?
Вот самое главное – научиться правильно себя оценивать. Когда я начинал творческую деятельность, ну, прежде всего, поэтическую, я себе дал задачу научиться читать других хороших писателей, понимать что их процесс творчества, а уж потом что получится. Я никогда себе не ставил задачу стать профессиональным писателем или журналистом. Но я не думал, что так получится на самом деле. И я как-то тут прикинул, посмотрел, у меня же записи есть, на пишущей машинке мама печатала мои стихи. Вот примерно из 500 первых моих произведений потом было напечатано 5 штук. И я не думаю, что если там очень сильно покопаться, можно еще там больше 20 найти, что можно напечатать.
А вам не было обидно? Вот пишу в стол, меня не печатают, меня слепого игнорируют.
Никогда. Я, во-первых, такую иждивенческую позицию не вставлял никогда. Общался в зрячих коллективах, и печатали меня сначала в зрячих газетах и журналах. И всегда нужно было постараться быть на голову, если хотите, выше, ну, моих ровесников зрячих, да, чтобы я писал лучше других. У меня были хорошие учителя, в том числе в нашей жизни, вот Валентина Дмитриевна Кирилловна, Татьяна Ивановна Федотова, которые вот сейчас еще у меня работают, слава богу, со мной. И они были моими первыми наставниками, тогда они были еще совсем молодые люди, и Евгений Дмитриевич Агеев, тогдашний главный редактор, они меня не отторгли, они меня приютили, наверное, нашли что-то во мне. Но я поначалу-то все-таки был больше поэтом. И тем не менее, вот этот большой труд, заниматься надо было часто и много. Я норму себе ставил, там, 2-3 стихотворения в неделю и одну там заметочку какую-нибудь.
Подождите, поэтическая норма выработки?
Да.
А это не слишком сурово?
Нет, это мастерская. Потому что если... Вот когда мне пишет кто-то, вот я написал стихотворение, одно-два, оно прошло на ура в моей местной организации, напечатайте меня. Я всегда говорю, давайте так, вот напишите 100 произведений, хотя бы 100, у вас сил на это хватит, тогда мы посмотрим ваше... Возможно, из них ничего нельзя напечатать, но это уже будет заявка, что вам это интересно, это не конъюнктурное какое-то мероприятие, а вам действительно это важно, вы это хотите делать. Вот на моих глазах за последние 5 лет у нас в редакции появилось, ну, наверное, 4, может быть, даже 5, если в общей сложности взять, молодых авторов, которые начинали почти с нуля, с таких заметочек, которые, в общем-то, печатать было, ну, если и можно, то с трудом и с большой правкой. А за это время, вот вы, наверное, даже если читаете журнал постоянно, имя Дмитрия Гостищева, наверное, попадается с его аналитическими материалами, очень сильными рассказами о внутреннем мире слепого человека. Я думаю, что это самый яркий автор, который у нас появился среди них. Елена Федосеева из Москвы, которая тоже очень серьезно и профессионально пишет. Но ей немножко проще, она все-таки филологией занималась профессионально, училась в институте. А Дима, он не имеет специального образования, он чем-то похож на меня, и, наверное, интересы у него похожие. И я был бы рад, если бы он жил, там, скажем, в Москве и поактивнее с нами работал, он живет в Ставрополе. И он очень здорово этим занимается. И хорошо то, что я ему высказываю разные замечания, только я и Валентин Дмитриевна Кириллова, который с ним работает, и он это принимает. Он, может быть, ему тяжело это слышать, но он не обижается. Он старается принять это к сведению и работать дальше. И дай бог ему удачи, может быть, он вырастет у серьезного профессионального автора. Так что это главное зависит от человека. Руки нельзя опускать, заниматься нужно, нужно слушать советы, как бы больно не было из-за этого. А в стол я не работал никогда. То есть свои произведения я не скрывал, я показывал. Некоторым они даже нравились. У меня был период, когда я делал себе такие занятия, что вроде бы делают в институтах литературных. Я писал пародии на знаменитых авторов. У меня их было несколько десятков. Другое дело, что я их потом не публиковал практически ни одной. Но это помогало понять их стиль. Причем я писал и даже на классике, на того же Маяковского, на Есенина, на Пушкина. Пытался понять их стиль. Это были, скорее, не пародии, а сознательные подражания. Навык стиля учился. И я понимал музыку их стиха, как это здорово. То есть у Маяковского можно очень здорово научиться словотворчеству, как он делает оригинальные рифмы, слова выдумывает. Ну, Пушкин, особенно Лермонтов, это лирики Божьей милости, естественно. А содержанию душевному можно и нужно учиться у Рубцова, и тем более у Сергея Есенина, которые для меня эталонными являются. Среди незрячих авторов я тоже нашел вот любимых для себя, у которых я учился многому. У каждого свои социальные какие-то темы поднимал Эдуард Осадов, лирика прекрасная Михаила Суворова. И это нужно было перевести на свой язык, это нужно было вчитаться и понять. То есть я сначала стал хорошим читателем. Кстати, меня очень хорошо и сильно поддержала библиотека. Я у них был на особом счету, мне разрешали брать книги из особого фонда, и там какой-то там молодой рабочий я там у них считался. В общем, давали мне сколько угодно, консультации давали очень интересные. Я до сих пор дружу с библиотекой, это мой родной дом, и они вот творческие вечера теперь уже стали мне помогать проводить. Я очень рад, что такая мощная библиотечная сеть, причем не только в Москве, я знаю, что почти во всех регионах России можно в ВОСовскую библиотеку прийти, хотя она теперь уже относится к Министерству культуры, но к нам там очень относятся хорошо и помогают. А теперь на помощь нам пришел компьютер, есть другая техника, с которой, наверное, какие-то моменты проще преодолеть, чем мне было в свое время.
Вы слушаете «Радио ВОС». Мы раскрасим мир звуками.
Владимир Дмитриевич, давайте вернемся немного назад. Вот вы работали на 10-м предприятии, вы активно участвовали в общественной жизни, вы начали уже тогда писать для журнала «Наша жизнь», правильно?
Конечно.
Первые ваши опубликованные материалы о чем?
Первые всегда были стихи. А заметочки, ну, вы посылали меня в командировки.
Уже от журнала?
Да. Я с мамой ездил, нас направляли. Тогда штат журнала был большой. И во Владимир, помню, одна из первых командировок была. В Орловскую область я ездил, в Тулу. И материалы были слабенькие, я это прекрасно понимаю. Но вот Валентин Дмитриевич недавно делал обзор творчество моего к моему вечеру. И я с удивлением услышал фрагменты моих давних произведений. Даже в тех слабых, на мой взгляд, она находила даже сейчас какие-то, ну, интересные, заметные строчки. Значит, что-то во мне было. То есть, это как раз строчки-то были больше лирические, наверное. Описание природы, то есть, не совсем журналистские, во всяком случае, не репортажные вещи. И Евгений Дмитриевич Агеев мне всегда говорил: вот ты слишком большой литератор, тебе вот поэтизм твой, он мешает тебе как журналисту. Возможно, он был прав, но, во всяком случае, мне больше интересны какие-то аналитические проблемы, где можно сравнить опыт прошлых лет и современность. А такие вот корреспондентские вещи, их у меня меньше гораздо. Хотя я, наверное, умею делать и интервью, и репортажи, ну, иначе бы я не был главным редактором.
Слушайте, а ведь здесь есть какая-то закономерность. У меня создается ощущение, что среди незрячих людей гораздо больше пишущих стихи, чем тех, кто пишет прозу. Вы как это объясняете?
Ну, в какой-то степени стихи писать, с одной стороны, труднее, с другой стороны, легче.
Да ну.
Да, потому что там есть структура, понимаешь, о чем, и не нужно в реальную жизнь. Можно писать о любви, можно писать о природе, можно о чем угодно. Вы абсолютно правы, и это я давно замечал. По моим заметкам, активно пишущих, которые к нам присылают стихи регулярно, это как минимум 200 человек.
Неплохо.
И, наверное, вот за последние годы, если все взять творческие союзы, включая, у нас ведь есть два союза писателей, есть союзы литераторов, есть союзы писателей региональные. Вот, по крайней мере, 20 человек являются членами творческих союзов, в том числе Союз писателей России, в котором я имею честь с 99-го года принадлежать, тот, который является правопреемником Союза писателей СССР. Уровень у этих авторов тоже все-таки разный, потому что их, большинство из них принимали на региональном уровне, в республиках, все-таки там попроще вступить в союз. 2-3 книги сейчас издать не так трудно. Кстати, еще в конце 90-х была норма 3 книги для того, чтобы документы подавать в Союз писателей России. У меня было на тот период 2, и меня все-таки приняли. в течение года вместо двух положенных, как обычно. Не знаю, с чем это связано, но я, если бы Никим Федорович Саранчин, который меня просто заставил подать документы, дал рекомендацию, я бы, наверное, просто не отважился на такое, ну, достаточно авантюрное решение. А то, что меня приняли, была приятная неожиданность. То есть, без особых трудов, меня ни на какие заседания не вызывали. Просто через год сказали, что вы член Союза.
А скажите, вот стихи незрячих поэтов, вы ведь их видите, читаете, слышите довольно много. Есть в этих стихах какие-то особенности? Вот то, что человек пытается описать природу, не видя ее глазами, а описать, не знаю, может быть, выражение лица, не видя этого лица, а оно накладывает свой отпечаток? Или, в общем-то, незрячие, зрячие, неважно, стихи в любом случае похожи?
Разумеется. Я для себя это называю синдромом Еремеева.
Лев Сергеевич. Лев Сергеевич Еремеев.
Да, очень известный поэт. Писатель, поэт наш. У него, ну, он потерял зрение 8 лет, насколько я помню, подорвался на мине. То есть, у него память зрительная, видимо, была очень хорошая. Так его стихи расцвечены великолепно всякими природными явлениями. И красные листики, и зеленые, и желтые. Может быть, даже иногда это больше, чем у обычных поэтов и писателей. И это встречается у очень многих незрячих поэтов. Те, которые хотя бы лет до 5-7 видели, у них это получается удачно. Многие пытаются это как-то копировать с чужого голоса, это заметно, не всегда хорошо получается. Я тоже люблю употреблять краски, у меня очень хорошая память. Скажем, я тут как-то раза два-три пытался разговаривать с нашими там любителями искусства, мы разговаривали, а что там у Ильи Муромца в правой руке на картине там знаменитой Васнецова? Вот я помню, что у него, они не помнят. Так что вот хорошее образование у меня в школе было, вот где-то там до 7 класса я еще картины различал, вот эти всякие классика там Репина, Рембрандт, там Васнецов, я эти картины помню очень хорошо до сих пор. И поэтому мне как-то легче ориентироваться, я помню краски, помню, как это выглядит. Объяснить человеку, который никогда не видел, какое небо голубое, да, это очень сложно, на самом деле очень сложно. Но склонность людей употреблять в своих произведениях всевозможные краски, она существует. Это не у всех, но у многих. А что касается, вот мы говорили о поэтах и о прозаиков гораздо меньше. Я знаю, наверное, ну, десяток только серьезных прозаик, и то половина из них как прозаики, так и поэты, то есть универсалы, а чистых прозаиков, известных и сильных среди инвалидов по зрению, тем более среди тотальников, ну, их единицы.
Владимир Дмитриевич, ну вот, с одной стороны, вы незрячий человек, с другой стороны, вы редактор. Вот когда вы получаете произведение, которое вам хотелось бы опубликовать, по разным причинам хотелось бы опубликовать, но не можете, это не тот уровень. А человек и редактор не вступают ли в противоречие друг с другом? Если да, то как вы это противоречие решаете?
По-разному. Если этот автор уже не первый раз нам пишет, и я знаю, что с ним можно наладить контакт, я просто отправляю ему обратно этот материал со своими заметками или просто по телефону ему говорю то, что нужно переделать. Многие из них прислушиваются и занимаются. Вот у нас есть Рифкат Гордиев в Татарстане, автор очень известный сейчас. За последние годы...
Магистр Киси.
Магистр Киси, вы абсолютно правы. Да. Там именно мы с ним и познакомились в свое время. И он очень вырос как автор за последнее время в своем универсализме. Он и поэт превосходный, и татарские вещи там переводит, и на русском пишет. И сейчас он стал хорошим писателем. Уже даже не журналистом, а уже таким аналитиком. У него серьезные материалы пошли. Он работает над собой, над своим... И очень внимательно прислушивается к своим советам своих друзей, и, ну, наверное, к моим тоже. Хотя, честно говоря, пару раз он на меня обижался. Поначалу. Что ж ты, говорит, ты кого-то там пропустил, а у меня, говорит, лучше. Я говорю, ну, у вас-то лучше. Но вы же Рифкат Гордиев, я же знаю, что от вас можно ждать, на что вы способны. И теперь это как бы прошел этот период, он публикуется, ну, наверное, раз 5-7 в год, через номер, что называется. И меня это очень радует, потому что он может писать абсолютно на любую тему. То есть, вот у нас за последнее время был и очерк среди него, материалов, и репортаж, и подборка его великолепных стихотворений. То есть, он настоящий универсал, так же, как вот Леонид Авксентьев, скажем, из Карелии, мой любимый автор. И они являются гордостью и надеждой нашего журнала. Ну, к сожалению, вот молодых авторов, таких как они, не так много. Хотя, насколько я понимаю, Рифкат Гордеев начал активно заниматься литературной деятельностью, когда ему уже было лет 45.
Что происходит с журналом сегодня, конкретно журналом «Наша жизнь»? Я помню, несколько лет назад казалось, что журнал становится, ну, скажем так, неуместным. Иными словами, может быть, я подхожу к этому со слишком субъективных позиций. Я, как молодой тогда еще человек, член ВОЗ, брал «Нашу жизнь» и начинал читать, и мне становилось скучно. Вот в последнее время все-таки журнал становится более разнообразным, но и аудитория-то ведь более разнообразная. Аудитория сегодня не та, которая была 20, 30, тем более 40 лет назад. Вот насколько журнал под вашим руководством, в той стратегии, которую вы выбрали для журнала, насколько он готов трансформироваться с учетом потребностей аудитории? Насколько он готов воспитывать эту аудиторию? Иными словами, вот мы будем печатать то, что вы хотите читать, или мы будем печатать то, что с нашей точки зрения вам полезно читать для того, чтобы вы росли?
Ну, интерактивность – это, на мой взгляд, самое главное. Это я очень хорошо понял, когда меня приглашали работать в КСРК ВОЗ. И это была главная задача, чтобы наладить обоюдоострый контакт. Именно острый, потому что в нашем творчестве, в журнальном, это тоже важно. Надо сказать, что я никогда не был начальником, даже по документам. Я был заведующим отделом, вот сейчас главный редактор. То есть, ну, может быть, главный, но среди равных.
Так это начальник.
По документам нет. Все-таки я, наверное, больше склоняюсь к этому такому модному за рубежом слову координатор. И редактор, как и другие, ну, я не только редактор, я еще и поэт, и журналист, и все вместе, но по должности я прежде всего редактор. Я должен править ту корреспонденцию, какая проходит. Я читаю абсолютно все, что приходит в журнал. И иногда это больно и тяжело, но бывает. К счастью, сейчас этого меньше. Понимаете, вот когда приходит какая-то дата регулярная, допустим, «Мечник белой трости», дата там, или весна, там приближается День Победы, идет поток материалов на эту тему. И люди, к сожалению, думают, что на вот эту тему можно написать как-нибудь, все равно напечатают. Вот моя первая задача, которая была, когда я пришел в журнал, и ее, наверное, достаточно, ну, трудно было привить нашим читателям, прежде всего, которые одновременно являются нашими авторами, пусть и непостоянными. Качество работ. Нужно находить, как это принято говорить, информационный повод, какую-то изюминку в материале. Но нельзя же все время писать о чаепитиях в местной организации.
Подождите, то, что написал незрячий автор, это еще не есть информационный повод?
Нет, для меня нет. Потому что я всегда боролся на равных со зрячими, и я знаю, что инвалид по зрению может написать не хуже, а то и лучше, проникнув в нашу проблему. Задача журнала, чтобы автор был незрячий, это хорошо. И хорошо, если он пишет на тему инвалидов по зрению какой-то. Но если это хороший автор зрячий написал о слепых, а у нас, слава богу, среди библиотекарей, например, много авторов нашего журнала, есть достаточное количество сотрудников, да и предприятий, и городских, и областных организаций, тоже, вот, кстати, секретари местных организаций довольно часто пишут нам какие-то заметки. Это не всегда качественно, но это информативно. И если есть зерно, есть информационный повод, ну, то в конце концов можно и переработать, дать редактору нашему, который, оставив канву, сократив раза в два то, что написано, ну, согласовав это довольно часто с автором, а иногда они просто пишут, вы можете делать с этим материалом, что хотите, лишь бы напечатали. Такое тоже бывает. И если нет каких-то принципиальных вопросов, то это можно переработать. У нас есть авторы, которые пишут заранее. Не меняйте ни одной буквы или не печатайте вообще. А авторы это, как правило, довольно хорошие. Ну, приходится уговаривать. Иногда удается, иногда зависает материал, и его не печатаем. Потому что в том виде, который нам предлагает автор печатать, по какой-либо причине нельзя. Ну, это связано прежде всего с тем, например, что недавно был похожий материал. Или просто вот весь материал хороший, как и стихи обычно пишут, две строфы замечательные, а потом человек решил, что этого мало, и дописал еще две. Вот если эти две отрезать, стихотворение великолепное, а он решил вал сделать. Ну, вот не все понимают, что это можно сделать. Я сталкиваюсь со сбором. Кстати, один из конфликтов у нас такой разговорный с Рифкатом Ирахановичем был, когда он выпустил свой первый сборник, очень большой и очень хорошо изданный. И когда я его прочитал, ну, мне его прочитали, озвучили, да, я ему сказал такую вещь. Сборник был бы хороший, если бы его сократить в 3 раза. Ему было больно это слушать, но я ему попытался объяснить, что визитки Киси печатать в сборнике поэта не стоит, это другой жанр. Поздравление тети с днем рождения тоже как-то, ну, не туда это. Если вы говорите о настоящей серьезной поэзии, то нужно было делать отбор этих произведений. Я и сам с собой так же поступал. Поэтому потом он это, наверное, понял. Я уверен, что следующий сборник он у него будет совершенно иным. И тем более те стихи, которые он сейчас присылает в редакцию, он их уже сам отбирает. Если присылает 5-7 стихотворений, то я знаю, что совершенно точно практически все их можно печатать.
Вы строгий человек, строгий руководитель. И строги ли вы по отношению к самому себе? Ну, просто в повседневной жизни.
Очень строг и... Наверное, самый цензор, как говорят, самый строгий во всех отношениях я сам. Более того, у меня в свое время был жанр такой поэтический. Ну, я, наверное, его не изобрел, но его применял часто. Я их, мои свои стихи называл «строги». И доводил их до какого-то совершенства, ну, относительного, да, технического. Хотя часто они при этом теряли весь смысл, я их потом просто выкидывал. Потому что найти вот эту золотую середину между... каким-то выплеском творческой энергии и профессионализмом техническим очень сложно. Вообще я советую авторам и журналистам в том числе, и поэтам тем более, когда написали стихотворение, пусть оно полежит потом хотя бы 2-3 дня, а лучше бы несколько недель, и потом посмотрите. Вы еще не забыли события, о котором писали, но вы уже со стороны сможете прочитать. Покажите кому-нибудь, кто-то найдет какие-то ошибки. Потому что ослепление автора, оно было всем свойственно, мне, наверное, тоже. Поэтому я прекрасно понимаю то, что мои 500 стихотворений в свое время превратились в 5 публикаций всего. Это было, наверное, справедливо. Более того, в своем нынешнем состоянии я, может быть, и те 5 штук не напечатал.
Владимир Дмитриевич, но ведь мы с вами подходим к некоему внутреннему конфликту. Я попытаюсь сейчас его озвучить. С одной стороны, человек строгий к себе и строгий к другим будет обрабатывать материалы, доводить их, что называется, до ума, и делать он это может бесконечно. Вот здесь нужно другое слово использовать. Вот здесь нужно поменять порядок слов. Вот здесь вообще мысль нужно изложить иначе и вот этот абзац переписать. Делать это можно действительно очень долго. С другой стороны, ведь у вас график. 12 номеров в год в инда полож.
В 3 вариантах.
Оперативное освещение событий в инда полож. Вот этот перфекционизм и... необходимость все-таки, извините за это выражение, гнать журналистский вал, делать журнал. Как они согласовываются вот в вашем сознании как человека и как редактора?
Ну, вот у нас брайлевский номер, он где-то 20% меньше, чем плоский. Так получается, просто в книжечку не входит. Угу. И там обычно около 20 материалов, которые выходят в оглавление, в содержание. Из них... по крайней мере, 5, а то и 7 эти материалы присланы людьми достаточно хорошо подготовленными, которые можно поправить не мне, а другим редакторам, ну, совсем с небольшими поправками, мелочи с какой-нибудь. Еще, наверное, 5-7 материалов – это те, которые мы получаем из интернета, в том числе с сайта ВОС, которым мы сейчас активно пользуемся. Это прежде всего материалы об официальной деятельности общества слепых. Там тоже, конечно, какая-то правка есть, потому что материалы, ну, отличаются по подаче, потом мы все-таки выходим с оперативным отставанием на месяц, скажем, от сайта ВОС. Какие-то правки мы делаем, но это не принципиально, это не очень большая работа. Остается где-то, наверное, 5 материалов, которые достойны публикации по разным причинам. Либо это очень важная информация, из какого-то региона. Вот последний, скажем, раз я переделывал заметку из Элисты о их творческом соревновании местном. Это была первая публикация из этого региона, которая пришла в журнал. Мы несколько раз печатали в Калмыкии, но это то, что брали из интернета. А то, чтобы нам специально прислали материал, вот это был первый. И у нас есть таких регионов несколько. Вот за последние полтора года мы впервые публиковали и фотографии, и материалы из Хабаровска, и из Амурского регионального управления. Причем откликнулись сами председатели, и я очень рад, что наконец-то эти регионы стали более активно участвовать в жизни журнала. Могу сказать, что совсем регионов, которые не попадали в журнал со своими материалами, у нас практически остался один – это Ингушетия. Даже в Северном Кавказе почти все регионы, особенно Чечня активно, Ставропольский край, ну и есть материалы из Дагестана, и даже вот сейчас вот из Алании, Северной Осетии приходят, ну, естественно, и Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. В общем, все эти регионы хотя бы раз в год присылают нам какие-то материалы о себе. Это радует, это очень радует, и поэтому, когда появляются материалы из далеких регионов, вот, скажем, из Якутии одно время у нас не было материала, но они нам прислали, ну, не очень сильный материал, пришлось мне над ним посидеть. Ну, дома посидел два дня, я понимал, что он должен был быть опубликован. Ну, и порадовало то, что сейчас они вот прислали сравнительно недавно пару материалов в прошлом году очень высокого уровня, их уже оказалось и править не надо. Они как-то воодушевились, мне позвонили, я связался с председателем, с ними поговорил. Я вообще почти со всеми председателями региональных правлений, ну, хотя бы по телефону общался. И многие из них откликаются, их роль довольно высока, они помогают. Даже есть авторы, ну, как скажем, Александр Осипов из Ярославского управления, который сам активно печатается в нашем журнале со своими корреспонденциями. Я очень рад, что многие председатели относятся с пониманием, в том числе вот Владимир Васильевич Сипкин, который руководил Красноярской региональной организацией, Владимир Васильевич Федорин из Татарстана. Эти регионы очень активно, и у них помогают нам. И там по три, по четыре, а то и по пять авторов, которые более или менее регулярно пишут нам. Вот, скажем, в Красноярске есть профессиональная журналистка Зайцева, которая очень здорово нам помогает в работе.
Вот в вашей жизни, в вашей работе есть вот это противоречие между желанием сделать здорово, желанием сделать действительно такой бриллиант, обточить его, сделать, чтобы было действительно красиво, с одной стороны, и желанием работать быстро, с другой стороны. Или вы как-то находите компромисс? Вот, ведь, ну, я не знаю, порой человеку дай неделю, 10 дней, месяц, и он будет этот свой материал дорабатывать, пока материал не будет выглядеть уже устало. Вам вот это знакомо?
Конечно. И стараюсь находить компромисс. И, наверное, ну, 2-3 материала в месяц я позволяю себе взять на конкретную обработку более серьезную. Причем, предварительно поговорив с автором, согласен ли он на эту правку или там на какие-то сокращения. И очень помогает личное общение. Вот на семинаре здесь вот я пообщался с ребятами, чувствую, у них есть положительные сдвиги, уже пошли материалы из регионов. А до этого то детище, которое тоже здесь появилось в стенах КСРК, поэтическое ресталище, которое до сих пор, слава богу, живет, оно очень помогает в поиске авторов новых. И не только поэтов, потому что, как правило, человек, пишущий стихи, он, наверное, и какие-то заметочки может прислать. И я стараюсь бывать на поэтических ресталищах и сейчас, став редактором журнала «Наша жизнь». И обязательно 2-3 человека с ресталища появляются как новые авторы, как поэты, так и журналисты. С ними уже можно общаться. Когда лично с ними встретился, послушал их в различной обстановке, понимаешь, что от него можно ждать. С ними можно работать. Если у человека есть перспектива, неважно, сколько ему лет, какая у него группа инвалидности, если есть талант, есть желание, и он хочет работать. Я могу сказать, что есть несколько авторов, даже членов Союза российских писателей, скажем, с которыми мы прекратили свои, скажем, контакты, потому что они либо не хотели править ничего, я член Союза, и все, и хватит с меня этого, или они выбирали темы, которые журналу были неинтересны, либо они повторно какие-то материалы нам присылали. Есть такие авторы, не я не скрою, они есть. И поэтому мы, конечно, стараемся развиваться в разных направлениях, и когда появляются новые, особенно молодые авторы, которые перспективно могут расти, на него и времени не жалко. Даже своего собственного за рамками... Ну, день у меня все равно не нормированный, но за рамками рабочих дней. То есть, ну, бывает, что сижу все выходные, работаю над каким-то материалом. Если он меня затронул, если я понимаю, что это будет ярким явлением, на это не очень жалко времени.
Вновь и в мороз шутку Серёг. С вами всегда Радио ВОС.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Беседка». Наш гость – Владимир Дмитриевич Бухтияров. Главный редактор – это, конечно, хорошо. Но ведь это еще не все. И главным редактором вы не родились, вы им стали. И в вашей жизни был период, о котором вы сегодня уже говорили. Это период работы в КСРК ВОС. Когда это было?
Ну, когда пришел сюда новый руководитель Владимир Петрович Баженов, меня сюда пригласили на работу именно по интерактивным связям с нашими незрячими людьми.
Вы сюда пришли с предприятия?
Да, напрямую. До этого я работал все время на десятке. У меня четверть века рабочего стажа. Но между этими событиями, точнее, параллельно с работой на предприятии, у меня был большой период творческой деятельности. Я, наверное, в двух десятках изданиях публиковался за это время регулярно. И был период выступления на радио и на телевидении довольно активный. То есть опыт общения с людьми, в том числе и в прямом эфире, у меня был достаточно большой. Прежде всего, мне помогла игра. Программа творческая «Своя игра» и сотрудничество с редакторской группой этой замечательной передачи. Поэтому я согласился на это довольно отважно. К тому времени я более или менее освоил компьютер. Это уже жизнь заставляла. И я пришел сюда налаживать и развивать контакты с нашими... Сначала московскими незрячими, московскими и областными. А потом это очень быстро набрало силы. И, надо сказать, уже вот я пришел работать в конце 2000 года, то есть в прошлом тысячелетии. В ноябре 2000 года уже в КСРК прошла первая игра КИСИ, пяти команд, а весной 2001 года, через полгода, уже был всероссийский фестиваль КИСИ, где было 10 команд от Питера до Якутии. В этом нам очень помогла Лидия Павловна Абрамова, вице-президент, который сейчас занимается культурой и спортом. И в меня тогда просто поверили. А что вот вы сказали, я стал главным редактором. Наверное, меня просто сделали главным редактором. Я никогда не думал, особенно в возрасте, в таком уже достаточно зрелом, что стану главным редактором. Я бы с удовольствием пришел в редакцию просто работником. Потому что, ну, мне повезло то, что у нас очень хороший генеральный директор Владислав Сергеевич Степанов. Он оберегает нашу редакцию от каких-то технических проблем. Мы не мучаемся с добычей бумаги, не думаем там, сколько там и где добыть материалов каких-то технических. Нас обеспечивают этим всем. Наша задача – сделать хороший, вкусный продукт. Надеюсь, у нас это получается хотя бы на достойном уровне.
В нашем эфире Анатолий Николаевич Халидинов как-то сказал такую фразу. А игру КИСИ придумал Владимир Дмитриевич Бухтияров, но сам в нее не играет. Из этой фразы два вопроса. Как и зачем вы придумали КИСИ, и почему вы в нее не играете?
Ну, наверное, тут очень много причин. Во-первых, придумали мы ее, по крайней мере, вместе. Потому что мне предложили найти такой продукт. И я стал думать, я знал, что многие телевизионные игры заимствованы за рубежом, в США, в Англии или в других странах, и мне показалось это довольно странным. Почему только что, где, когда, чисто русский продукт? Наверное, нужно что-то найти. Причем мне показалось, что только задавать одни вопросы – это скучно, и то, что, где, когда есть музыкальная пауза – это очень хорошо. И мы пошли почти таким путем. Но просто сразу были поставлены задачи массовости. То есть появились команды из 6 человек за столом и 9 человек всего, которые могут делать еще, кроме интеллектуальной части, ну и визитные, так называемые визитные карточки или такие программы. До 7 минут они сейчас существуют. Я понимал, что для многих незрячих выступить со своей песней – это даже интереснее, чем поиграть в игру. Я надеялся, что таким путем удастся собрать людей с разными интересами, с разными творческими возможностями. И это удалось. И раз игра существует и живет уже 13 лет, я просто счастлив, что она жива и развивается. Сейчас у нас 54 региональных правления участвуют в этом. Ну, кто-то 1-2 раза поучаствовал, кто-то десятки раз. И самое-то главное, что не только всероссийские кубки проходят, а то, что играют в регионах и в Красноярске, и в Краснодаре есть свои игры региональные с привлечением соседних регионов. Есть в Подолье традиционная игра, есть еще в нескольких регионах. И это очень радует, что они развиваются и продолжаются. Почему я сам не играю? Ну, наверное, профессионалу неудобно в это делать, как бы сам занимался этим. И более того, так уж случилось, что для Киси в моей жизни сыграла огромную роль еще и потому, что в первом кубке, еще в московском, участвовала команда «Лосинка», в которую я вхожу так в местную организацию. Ну и так получилось, что с председателем местной организации Верой Филипповной Букваревой мы нашли друг друга в этой кисе. То есть окончательно она согласилась выйти за меня замуж, когда мы пообщались на этом уровне. Я задавал им вопрос, а их команда играла, они были первыми чемпионами. Но только когда мы решили пожениться, стали жить вместе, команда «Лосинка» перестала существовать по понятным причинам. Может быть, и жаль, конечно, потенциал там был хороший, но я посчитал, что неудобно моей жене играть в эту игру. Вот вы говорите, что я там человек из журнала или как-то. Но тут оказалось неожиданное событие. Мне внук сделал недавно подарок. Он в интернете откопал вариант игры, своя игра, в которой участвуют там персонажи, с которыми можно поиграть интерактивно игроку. И с огромным удовольствием и неожиданностью я обнаружила себя среди вот этих выдающихся игроков, и там и Друзь, и там и многие другие знаменитые игроки. И я, хотя выступал я в этой игре очень давно, почти 20 лет назад, ну, наверное, запомнился. Во всяком случае, было очень кайфово, как принято говорить у молодежи, поиграть с самим собой по интернету в свою игру.
В свою игру как вы попали? Как это было с вами?
В середине 90-х, даже в начале 90-х, я очень активно прослушивал эфир. Тогда было модно проводить всевозможные кастинги. Я в них во всех по возможности участвовал. Далеко не везде я проходил. Кстати, и дискриминацию по отношению к слепому делали. Но в своей игре приняли по-доброму. Я полгода походил на занятия, прошел 3 отбора. И в конце концов стал игроком, попал в первые 50 участников. То есть я кастинг проходил еще, когда самой игры как бы и не было. Вот, в первые 50 участников я попал, правда, занял последнее 3-е место, но, видимо, запомнился. Огромное удовольствие от общения с людьми, в том числе и партнерами получил. А потом так уж сложилось, что я стал предлагать в эту игру свои вопросы, и больше 10 лет я был автором этой игры, и мои вопросы даже отмечались. Там даже в титрах было написано, что один из авторов вопросов – Владимир Бухтияров. И это, наверное, сыграло одну из решающих ролей в том, что я стал создателем КИСИ.
Слушайте, а роль такого ВОСовского Ворошилова вас никогда не пленяла, не интересовала?
У меня несколько другой подход, даже от Ворошилова отличается, а тем более от нынешнего их ведущего. Для меня главное было заставить добрыми путями людей начать думать. И эту же задачу я выполняю, стараюсь в журнале. Я же понимаю, что некоторые мои материалы, в том числе и поэзии, и статьи, ну, трудновато для восприятия. Над ними приходится думать. Вот так иногда раз в первый раз и не воспримешь все, что там написано. Густо я пишу. Ну, уж так, как уж получается. Моя задача, чтобы люди стали больше читать, больше интересоваться окружающим миром. И это удалось, потому что, особенно первые годы, мы следили, и появлялись всплески, как вот в какой-нибудь регион приезжает игра, мы же стали выездные делать во всех регионах, до Красноярска игра дошла. И библиотеки давали даже такие сводки, насколько увеличивается спрос научно-популярной и какой-то там технической литературы, стоит только появиться в этом городе команде КИСИ. Это очень важно. Люди общаются. У нас в рамках КИСИ это движение целое. Появились свои семьи новые. Уже второе поколение кисистов растет. Так что это очень тоже большое достижение, и мы этому рады. А Наверное, когда я веду игру, иногда я бываю жестким, иногда бываю мягким. Это уже зависит от какого-то вдохновения, что ли. Но мне главное, чтобы людям, которые в ней участвовали, было интересно. Чтобы это не была борьба. Вот мы, наверное, добились того, что у нас почти нет конфронтации. Очень мало есть команд, которые продолжают там быть изолированными от движения. Вот пришли, выиграли и ушли, что называется. Или проиграли и ушли. Как правило, обид у игроков друг на друга нет. Они становятся товарищами. Они ездят в одних поездах. Они совершенно спокойно помогают друг другу доехать до места игры. По-доброму общаются за рамками КИСИ. Тем более сейчас скайп и вообще другие возможности есть общаться. Появились такие группы интеллектуалов, там, скажем, которые занимаются на радио и в прямом эфире в интернете. Это уже другой вопрос. Но КИСИ живет, и я рад этому.
Наша программа подходит к концу, и в заключении несколько вопросов в режиме блиц. Ваше любимое время года?
Весна, конец весны, вот и май-июнь.
А любимое время суток?
Работается лучше всего ночью.
А любимый современный прозаик?
Ой, вопрос очень сложный. Для меня Шолохов до сих пор современен.
А если бы вы могли поехать в любой город, городок, село, деревню на земле прямо сейчас, куда бы вы поехали и почему?
В город, в Париж, а так побывал в Вануа, тут, в общем, на каком-нибудь далеком океанском острове.
А что больше всего вас привлекает в вашей супруге?
То, что она меня любит.
Что больше всего вас раздражает в самом себе?
Ну, некоторая такая, ну, не занудность, а вот параграфность какая-то, что-то от и до. Иногда мне это свойственно, я с этим борюсь, стараюсь быть более раскованным, но не всегда удается.
Если бы вы были животным или птицей, ну, по характеру, то каким?
У меня в стихах я часто пишу о себе, что я лабрадор-поводырь.
Все-таки поводырь?
Ну да, так как веду людей, соединяю зрячих и слепых, пытаюсь наладить между с ними контакт, и это, по-моему, свойственно. Даже животному хочется работать. Без работы я себя не представляю.
Если бы вам предложили приобрести зрение, но лишиться возможности писать, лишиться возможности к творчеству, пошли бы вы на такую сделку?
Наверное, нет.
Вопрос, который любит задавать Владимир Познер, он его так фирменно задает. Я в данном случае просто повторю этот вопрос. Если бы вы сейчас встретились с Богом, что бы вы ему сказали?
Счастье для всех и бесплатно. Помните такое?
Помню,
из знаменитого произведения. Я думаю, что лучшего не придумаешь.
Журнал «Наша жизнь» через 20, 30, 50 лет. Каким бы вы его хотели видеть, опишите это 2-3, максимум 5 прилагательными.
Вы знаете, я был бы счастлив, если бы журнал «Наша жизнь» был уже бы тогда не нужен. Чтобы все были бы зрячи.
Значит, одно прилагательное – ненужный, невостребованный.
Нет, чтобы люди обходились бы с хорошим зрением, и всем было бы хорошо, потому что, что бы мы ни говорили, слепые люди все-таки не всесильные. И это все равно боль, все равно это экстремальные условия жизни. Поэтому, скажем, экстремальные виды спорта или вот эти вот сейчас модные там всякие поездки на крышах поездов и всего остального, мне кажется, это очень страшно, потому что люди не находят себе места в жизни. Тем, кто жизни дается тяжело, они ее больше берегут.
И еще один блиц-вопрос. Мы сегодня все про работу, да про работу. А вот для вас отдых – это многоточие?
Это Геленджикская бухта.
Часто там бываете?
По возможности.
Почему нравится именно это место? Почему не Париж?
В Париже пока не был, во-первых. Во-вторых, там очень уютно, много знакомых, и в текучке московской не всегда удается пообщаться, а там появляются возможности с другими регионами поговорить, люди приезжают издалека. Там очень красиво. Ну, душевная обстановка в самом Солнечном береге, мне это очень нравится. Я был в нескольких санаториях, в том же в Сочи там, или в Анапе. Все-таки для слепых должны быть какие-то особые условия. Я не боюсь этого слова, потому что, ну, хотя бы какие-то ориентиры, удобный доступ до пляжа, где ты можешь самостоятельно плыть даже в открытое море, это огромное достижение. Потом я там плавать научился, жена научила. Так что незабываемое впечатление.
Подождите, подождите. Вы научились плавать во сколько лет?
В 45.
Значит, человеку, которому, ну, допустим, 44, и он не умеет плавать, для него не все потеряно?
Абсолютно. Жена научила меня за 2 дня. Она купила на такие вот наручники, такие надувные штучечки, и начал их потихоньку сдувать. И говорит, я потихоньку сдуваю, а я уже поплыл. А потом говорит, давай снимай. Я говорю, а как я буду без них? Он говорит, а ты давно уже на сдутых плывешь. Оказывается, я потенциально плавать-то мог, просто этого не знал.
У вас сейчас есть возможность в заключении этой программы обратиться к нашим слушателям и сказать им несколько слов, но не о себе самом, а о них, об их жизни, об их устремлениях, высказать какое-то пожелание. То, что вы, как Владимир Дмитриевич Бухтияров, интересный человек, поэт, писатель, ну и, наконец, по совместительству, главный редактор нашей жизни, хотели бы до них донести.
Я прошу их учиться жизни. Нужно себя и окружающих любить и уважать. И себя тоже любить и уважать, потому что жизнь, которая нам дает, это великое благо, и этим надо дорожить. А творчество в любом проявлении, даже ведь можно талантливо борщ варить, поэтому творчество в любом проявлении – это огромное достижение. Творите как можно больше, и это вам принесет счастье.
Это слова человека с журнальной страницы. Нет-нет, не блондинки длинноногой с обложки модного журнала. Это слова человека, прошедшего и проходящего свой жизненный путь, человека, который устремляется вперед, человека, который с оптимизмом смотрит в будущее, при этом оставаясь реалистом в настоящем. Слова Владимира Дмитриевича Бухтиярова, главного редактора журнала «Наша жизнь», гостя сегодняшнего выпуска программы «Беседка» здесь, на Радио ВОС. Владимир Дмитриевич, спасибо вам огромное за участие в этой программе. Было очень приятно с вами беседовать, очень приятно вас слушать.
Спасибо.
Звукорежиссер нашей программы Михаил Сидоренко и ведущий Олег Шевкун прощаются с вами. До встречи в программах «Радио ВОС». Всего доброго.